Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и клирик Никола Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга протодиакон Константин Маркович. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, отец Михаил. Приветствую всех вас вновь на нашей передаче и безмерно рад вновь встретиться с вами.
Спасибо, господин батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – православное христианство и тоталитарные религиозные движения. К сожалению, звонки сегодня будут недоступны. Отец Константин, наверное, начать стоит с понятий, что такое тоталитарное
религиозное движение. Наверное, просто с повода, почему мы, так сказать, совместно с вами решили избрать эту тему. В начале лета в наших средствах массовой информации широко освещалась история одной, печальная история одной девушки, которая была завербована вместе с ее 14, если я не ошибаюсь, друзьями, или товарищами, если так можно сказать, и пыталась проникнуть в Сирию, на территорию, которую занимает тоже печально известная террористическая исламская организация «Исламское государство», и с тем, чтобы примкнуть к рядам вот этой организации, террористической, тоталитарной организации. И вот эта история вновь показала, что мы опять же, как где-то в 90-х годах, может быть, да, вновь остро сталкиваемся с проблемой активности тоталитарных религиозных движений, которые разрушают жизнь людей, разрушают семьи, разрушают общественную жизнь, представляют очень серьезную опасность уже не только духовную, но и вообще для безопасности людей. И эта проблема, к сожалению, вновь обретает свое значение, поэтому вот мы, церковная публика, священнослужители, миряне, вновь должны серьезно задуматься, что мы можем противопоставить вот этой страшной опасности, которая вновь появляется в нашей жизни.
Батюшка, ну, наверное, все-таки вот в такой нашей повседневной жизни мы чаще сталкиваемся с религиозными движениями христианского толка, ну, или произошедшие от христианского течения. Например, иеговисты и прочее. Можно какую-то классификацию произвести?
Мы знаем, что существует, помимо христианства, существуют так называемые мировые религии. Среди этих, как, такие как христианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм, которые являются уже многовековыми духовными традициями человечества, они присутствуют в этой жизни, в нашей жизни, они формируют определенные общества, законы, по которым живут те страны, в которых население их исповедует. И вот эти традиционные религии, на самом деле, вот в наше время, как правило, уже осознают необходимость хотя бы определенного диалога, может быть, не религиозного, не на уровне там, какой-то там достижения общей догматики или создания какой-то там единой суперрелигии, нет. Но, по крайней мере, ради достижения вот мирного и добрососедского проживания в обществе, особенно если речь идет о обществе многоконфессиональном. И, к сожалению, в наше время, ну, в наше время, то есть это 20 век, начало 21 века, появляются так называемые, вот как бы вычленяются из вот этих многовековых религиозных традиций, религий, так называемые деструктивные или тоталитарные религиозные движения, которые, или секты, которые на самом деле противопоставляют себя обществу, и деятельность которых, хотя, может быть, это не декларируется на словах, но, как говорится в Евангелии, по делам их узнаете, их направлены на разрушение мирной жизни, направлено на разрушение семей, на разрушение человеческой жизни и в конечном итоге направлено на духовную погибель человека. Даже не в традиционном смысле, вот как мы, христиане, представляем, да, себе, то, что после смерти человек там наследует не Царствие Божие со Христом, а наследует вечные муки, потому что вот он не является, ну, такая вот традиционная, да, религия. А именно потому что уже сейчас разрушается жизнь человека и разрушается жизнь окружающих людей. Вот такие движения часто называют деструктивными, но кроме в их среде существуют еще более опасные движения, действия которых построены на подавлении человеческой свободы, на подавлении способности человека правильно или критично ориентироваться в окружающем пространстве. И вот такие движения действительно представляют не только духовную опасность с религиозной или там, с христианской точки зрения, да, они представляют общественную опасность. Да, они представляют опасность для каждого из нас. Потому что, может быть, на примере, не дай Бог, чтобы мы когда-нибудь столкнулись на примере наших близких, но тем не менее мы знаем случаи, когда люди попадают в секту, близкие люди, это становится трагедией не только для них, но и для всех окружающих, для их родственников, для их семей, для их друзей, для их знакомых. Это действительно страшное зло, которое ему необходимо поставить заслон. Ну, на самом деле, в этом направлении должны трудиться и государство, и общество, и церковь. Но, по моему глубокому убеждению, именно церковь должна взять на себя здесь, скажем так, лидирующую роль вот в этом движении. По крайней мере, именно от церкви зависит просветительская работа, просвещение, объяснение, чем эти движения опасны, потому что именно не секрет, что в наше время, реально говоря, именно вот такого количества, скажем так, дипломированных специалистов в области религии, которым являются там большинство наших священников или клириков, закончивших наши духовные академии, ну, их нет. Поэтому, на самом деле, это прежде всего наша работа. Но это наша работа клириков в сотрудничестве и с мирянами, и с членами приходских общин, и также в сотрудничестве со светским обществом.
Отец Константин, но если говорить о тех организациях, которые действительно подавляют свободу человека, можем ли мы предъявлять тогда претензии вот к тем людям, которые уже с подавленной волей, вот к, так сказать, низшей ступени членов сект?
Я думаю, что здесь нужно думать не о предъявлении претензий, а каждый христианин должен претензии предъявлять к самому себе. Да? Христос сказал: не судимы, да не судите, не судите, да не судимы будете. Да, мы должны, когда мы сталкиваемся с этим явлением, мы должны прежде всего думать, что мы можем сделать для того, чтобы помочь их преодолеть и чтобы помочь нашим близким избежать этой опасности. Ну, наверное, прежде всего стоит немножко поговорить о той палитре вот этих новых культов, которые сейчас присутствуют в нашем обществе. Первая группа, я бы выделил, это так называемые крайне протестантские движения, то есть те движения, которые вычленились из традиционного протестантизма, которыми мы сейчас называем пятидесятнические движения, да. Пятидесятничество, как широкое религиозное движение, зародилось где-то в конце 19-го, начале 20 века на волне так называемого движения ревайвилизма, то есть обновления религиозной жизни. И основной принцип пятидесятничества – это достижение непосредственного личного индивидуального озарения благодатью Святого Духа. Ну, так они считают. Впоследствии появился такой даже термин рождение духом или рождение и крещение духом. То есть, в отличие от водного крещения, которое человек получает, вступая там, в религиозную общину, в христианскую, да, это особое вот, состояние, когда человек вдруг чувствует, что на него снизошла благодать Святого Духа. И кроме того, вот как внешним признаком вот этого крещения Духом, пятидесятники видят, когда человек вдруг начинает подобно, ну, как они считают, да, подобно членам древнехристианских апостольских общин разговаривать на других языках. Ну, причем, надо сказать, что на практике чаще всего это, конечно, не разговор не на иностранных языках, а просто какие-то бессвязные выкрики или лепят, которыми они называют то, что мы говорим на ангельских языках. Вот. Мы действительно знаем из Священного Писания, что вот такие явления в апостольскую эпоху были. Да? О вот таком явлении, как говорение на языках, нам говорит апостол Павел. Причем вот это явление глоссолалия, по-гречески называется, да, говорение на языках, оно даже у апостола Павла в его описании, оно несколько отличается от того действительно сверхъестественного явления, которое мы видели в день Пятидесятницы, когда апостолы после принятия вот этой благодати Святого Духа вышли, они говорили на своем языке, но люди, которые собрались, которые не владели языком древнеарамейским, да, то есть на котором разговаривали иудеи в Палестине, да, они слышали, как бы апостолы говорят, каждый на их языках. У апостола Павла это то, что вдруг люди, находясь в неком таком экстатическом состоянии, начинают говорить якобы на языках иностранных. И тогда апостол Павел говорит о том, что когда вот появляется это явление, нужен истолкователь, который бы истолковывал то, что говорят вот эти люди. Мы знаем, апостол Павел говорит о особом таком тоже харизматическом явление, как пророчество, когда человек тоже, находясь в экстатическом состоянии, вдруг начинает говорить какие-то поучения. И он говорит не от своего разума, а как бы по вдохновению свыше. Но уже апостол Павел достаточно критично об этом говорит. И он говорит то, что иметь любовь гораздо важнее, чем говорить на языках. А уже второе или третье поколение христиан практически отказывается от этого явления. Почему? Потому что появляются различные еретики, которые начинают спекулировать на этом явлении. И тогда церковная жизнь, она смещается несколько в другую сторону, в сторону так называемого институционализма. То есть, когда в церкви больше придается уважение, авторитета тем людям, которые приняли посвящение, иерархическое посвящение, которые являются епископами, священниками, диаконами. И вот эти харизматические явления, потому что они становятся предметом соблазна, и они наносят скорее уже вред. Люди видят, что они скорее приносят вред, чем пользу. Церковь от них отказывается. Но надо понимать, что церковная жизнь – это историческое развитие. И то, от чего церковь на каком-то этапе своей жизни отказывается, значит, она сделала это не зря. Значит, это способно принести вред. Вот в частности, Ириней Леонский в первой книге «Против ересей» он описывает некоего гностика, еретика Марка, который вот практиковал такие вот якобы ложные харизматические явления в своей жизни, и он осуждает их и говорит то, что нужно слушать церковь, нужно слушать установленную апостолами по повелению Христа законную иерархию, а не вот этих людей, которые якобы находятся под влиянием благодати Духа Святого. Но на самом деле, если мы рассмотрим реально то, что творится в пятидесятнических собраниях, а, собственно говоря, убедиться в этом, наверное, может каждый человек, потому что есть такой замечательный ресурс в интернете, который называется YouTube, и там достаточно много можно встретить записей пятидесятнических богослужений. Мы видим, что каким образом достигается это в кавычках озарение благодати Святого Духа. Оно достигается совершенно не тем образом, который достигали его православные подвижники. Чем достигается? Тем, что человек искусственно доводится до состояния экстаза, до состояния психоза. Часто для этого используется слишком эмоциональная проповедь проповедника, пастора, который, так сказать, возбуждает такое вот излишнее эмоциональное состояние у людей. Это громкая музыка, вот, иногда это такие танцевальные ритмы. Вот. И в результате, на самом деле, это не благодать Духа, потому что благодать Духа, стяжая благодать Святого Духа, невозможно с помощью громкой ударной установки, да, или энергичной игре на гитаре. Да. Мы знаем, что православные подвижники в течение всей жизни, подвигом своей жизни, молитвой, аскетическим подвигом достигали этой благодати Святого Духа. И православие, ведь на самом деле, вот этот харизматический элемент, он очень силен, но только совершенно в другом смысле. Да? Мы кого больше всего почитаем? Кто для нас, православных, является больше всего авторитет? Святые отцы. Да? То есть это те люди, которые действительно подлинно своим подвигом, своей молитвой стяжали благодать Святого Духа. Вот для нас они являются самым, после Евангелия, после Библии, они для нас являются самыми авторитетными людьми церкви. Да, мы постоянно обращаемся к их писаниям или к истории их жизни и черпаем оттуда пример для себя. Святой Серафим, преподобный Серафим Саровский говорил, да, стяжи благодать Духа Святого. Но каким образом он ее стяжал? В течение всей своей жизни он молился и оплакивал перед Богом свои грехи и просил Бога, чтобы он озарил его этой благодатью Святого Духа. Но совершенно не так, как нам предлагают. Поэтому с точки зрения православной аскетики здесь мы имеем дело с явлением, которое называется прелесть. То есть прелесть является очень тяжелым грехом. А в чем, что такое прелесть? Это когда ложное религиозное состояние, ложный религиозный опыт, как правило, индивидуальный, выдается за истинный опыт. Да? Это очень страшное состояние прелести, потому что человек может прожить всю свою жизнь, будучи ослепленным, и он дезориентированным. Вот в такое состояние приводит, допустим, на самом деле приводит приверженность вот пятидесятническим культам. Но, с другой стороны, на мой личный взгляд, пятидесятничество – это менее страшное явление, чем те явления, о которых мы будем говорить несколько позже. Почему? Потому что пятидесятники, как правило, все-таки более открыты к диалогу. С ними можно о чем-то говорить, и их можно в чем-то убедить. Действительно, есть много примеров, когда люди после того, как они приходили вот в эти секты или в эти движения, потом критически пересматривали свои взгляды и приходили к православию. Вот. Часто среди пятидесятников можно встретить действительно людей, ну, можно сказать, добрых и порядочных, и хороших христиан. Они занимаются благотворительностью, в частности, они очень много работают в тюрьмах, они работают с наркозависимыми. Вот. Часто они проповедуют достаточно традиционную библейскую мораль, что очень характерно является таким все-таки положительным моментом, особенно не сколько у нас в России, а сколько в западном обществе. Вот, поэтому здесь в большинстве случаев все-таки это менее опасное явление, чем вот такие движения, как, допустим, еговизм или саентология, потому что здесь мы уже имеем дело фактически с полным ослеплением. Еговизм также возник на рубеже 19-20 веков. На самом деле, хотя еговисты говорят о том, что они исповедуют библейское учение, да, они часто ходят с Библиями наперевес, на самом деле они не являются даже христианами. Почему? Потому что они не исповедуют Троицу. Они исповедуют единого Бога Иеговы и считают, что Иисус Христос – это, ну, как бы высший пророк, что ли, да? То есть это вот такой пережиток арианства, я бы сказал.
Недавно появилось новое веяние – это Архангел Михаил. Иисус Христос – это воплощение Архангела Михаила, вот в одном из последних
да.
решений было такое.
Вот, они достаточно очень пессимистично настроены, когда говорят о судьбах мира, предвещают Армагеддон, и только те люди, которые находятся в их секте, они спасутся, все остальные погибнут, что вот как раз, кстати, является очень, вот когда представители тоталитарных сект, они, как правило, очень упирают на то, что только в границах их вероучения существует подлинная истина. Все, что находится за границами вероучения, там люди наследуют только погибель, только ад, только вечные муки. Поэтому, если родственники не хотят, человека, который принадлежит к их секте, не хотят разделять его религиозных взглядов, то человеку следует вообще полностью прекратить с ними всякое даже общение, то есть полностью изолировать себя от общества и жить только там.
Но если сравнивать с православным учением, мы ведь тоже свидетельствуем о том, что в рамках православного учения находится истина. Но в чем разница от сектантской позиции?
Разница от сектантской позиции прежде всего, что в православии существует понятие свобода. Мы знаем, что у апостола Павла, причем прежде всего в библейском богословии, а следовательно в православии, да, понятие свободы является одним из ключевых слов понятия вообще богословского языка христианства или библейского христианства. Мы знаем, что даже заповедь «не вкушать от древа плода познания добра и зла» Господь дал Адаму и Еве для чего? Чтобы они свободно проявили свое послушание и свою любовь к Богу. И Христос, Он не навязывает себя никому, но Он предупреждает, что «Я есть путь истины и жизни». А дальше вы приди и вижте. Дальше делай свои выводы сам. Очень характерно отношение к различным ересям, которые показаны в истории Древней Церкви. Хотя в то время, на самом деле, ну это 4, 5, 6 век, 1 тысячелетие, фактически не существовало еще тех представлений там, о свободе слова, о свободе вероисповедания, которые существуют сейчас в 21 веке, да, или в 20-21 веке. Тем не менее, посмотрите, как на соборах святые отцы разговаривают с еретиками. Они предлагают им свободную дискуссию. Они предлагают им изложить в свободной дискуссии свои взгляды, и они опровергают их. Да? И только тогда, когда уже еретики совершенно упорствуют, и действительно, когда они начинают представлять силу разрушительную не только для церкви, но и для всего общества, только тогда к ним применяются какие-то законные меры, там, как ссылка там, или изгнание, или что-то. Всегда история всех Вселенских соборов показывает, что, пожалуйста, есть свободная дискуссия. И если ты даже заблуждаешься, если ты даже не прав, но ты готов прислушаться к голосу церкви, то в этом нет греха. Апостол Павел говорит то, что подобает вас быть разномыслием, дабы вы явились искуснейшие. То есть вот эта свободная дискуссия, если хотите, определенный скептицизм или такой вот здоровый критицизм, он абсолютно допустим в православии. Но более того, мы знаем, что одна из основных добродетелей христианства, по крайней мере, как преподобные отцы, как Антоний Великий говорит, это трезвение. Что такое трезвение? Это способность критически оценивать и свои религиозные убеждения, и свое место в этой жизни, свое место в обществе, свое место в церкви. Это в конечном итоге определенная способность к сомнениям, но опять же способности к разумному разрешению этих сомнений. Да? Здесь мы видим совершенно другое. Здесь мы видим стремление полностью поработить человеческое сознание. И если вы будете разговаривать с сектантом, да, и он видит, что вы человек грамотно подготовлен, скорее всего, он перестанет с вами разговаривать. Вы увидите абсолютно зашоренного человека. В этой связи, вот в качестве иллюстрации к своим словам, я приведу один пример, который когда-то еще, не помню, может быть, в начале 2000-х годов, случай, произошедший с некоторыми нашими семинаристами Духовной Академии. Несколько молодых людей, таким воодушевленные таким апостольским примером, они решили доказать яговистам то, что они не правы, доказать им истинность христианского вероучения. Что они сделали? Они притворились людьми, ищущими правды, и пришли на собрание в зал собрания яговистов, как называется, зал конгрессов царства у них, вот, и вступили с ними в диалог, и стали просто от Библии их опровергать. И вот мне человек, который непосредственно в этом участвовал, да, вот этот семинарист, он мне рассказал такую вещь, что он заметил, что пастор увидел эту ситуацию, их так вежливо отжали от окруживших их прихожан этого зала конгрессов, пригласили в комнату и объяснили, что, ребята, мы видим, что вы все знаете, и мы прекрасно понимаем, что вы правы. Но только что мы вас здесь больше не видели. Иначе пеняйте на себя. Это вот реальный случай, который состоялся. Если вы откроете... Очень много есть в сети интернет, допустим, материалов о саентологах. Вы знаете, что в Европе и в Америке до сих пор существуют нерасследованные случаи очень странных убийств тех людей, которые выступали против саентологов. Элементарно, можно открыть вот статью в Википедии, и там есть целый список. Это известный факт, что вожди этого учения, они очень нетерпимо относятся к тем, кто выступает против них. И были масса судебных исков несправедливых, но когда они не сумели добиться в законном поле, то была масса случаев, когда они пытались незаконными силовыми методами разобраться со своими врагами. Это действительно было, эти случаи, они существуют. Допустим, в ряде европейских стран саентология, мало того, что не считается религией, хотя они сами себя называют церковью саентологии, но, кроме того, она фактически запрещена законом. Ну, или не запрещена, по крайней мере, не зарегистрирована. Это не считается религиозным движением, а считается очень одиозным коммерческим предприятием. Поэтому, вот как раз плавно мы перешли к саентологии, вот это очень страшное явление, поэтому здесь я бы посоветовал тем людям, которые мало ли где-то с этим столкнутся, особенно если...
На Невском проспекте.
Да, на Невском проспекте вы прекрасно знаете, что у нас есть центр, вот там постоянно вот эти агитаторы. И если вы чувствуете, что у вас нет достаточной подготовки для беседы, да, ну, не каждый человек может профессионально или, так сказать, вот так вот серьезно говорить на богословские темы, да, кто-то довольствуется чтением катехизиса или там чтением Библии, или чтением, ну, такой вот литературы, христианской литературы такого практическо-морального содержания, ему этого достаточно для жизни. Я бы очень предостерег бы вот общение с саентологами, потому что это там есть действительно опробованные уже технологии, технологии обработки людей, если так можно выразиться, такой вот подавление человеческой личности. Вот, например, это, ну, от английского слова аудит, слушать, проверять, да, есть аудитинг такая, когда ты или группа человек, или ты один остаешься с так называемым аудитором. И вот некоторые специалисты, не сколько даже по религии, а по психиатрии, говорят, что вот этот процесс вот этого аудитинга очень напоминает по методам гипноз, особенно массовый гипноз. Известно, что существует у них, опять же, такой же, как клиринг, то есть от слова clear – очищать, то есть как бы очищается разум от различных, как это называется у них, инграмм, то есть впечатлений, которые потом могут влиять на человеческое сознание. И вот в технологию это очищение, допустим, входит даже принятие, кстати, запрещенного у нас вещества, которое называется ниацин. Вот. Эти сведения вы можете почерпнуть в интернете, как бы, и если кому-то это интересно, ради своей, опять же, духовной безопасности, безопасности своих близких, почитать, что на самом деле является, представляет собой вот эти движения. Бывали масса случаев, задокументированных случаев самоубийств, в конечном итоге доводили до самоубийств своих адептов. Так что это явление, которое представляет собой страшное, действительно страшную, даже не секту, а вот такое страшное движение. Вот. Хотя, несмотря на то, что они завлекают свои ряды даже некоторых мировых знаменитостей и пытаются это выдать в рекламных целях, что вот там уважаемые люди, актеры, там, допустим, Голливуда, тот же Том Круз принадлежит к саентологии. Да? Но это все вывеска. Если вы заметите, вот вы, опять же, на Невском проспекте вы говорили, да, вы возьмете любую листовку саентологов, там мелким шрифтом будет написано, кто издает, кто является правообладателем, издателем этих листовок. Там будет написано «Центр религиозных технологий». Подумайте сами, даже уже само вот это наименование организации, которая занимается выпуском агитационной литературы, агитационных материалов, называется «Центр религиозных технологий». О чем это может говорить?
Батюшка, ну, не совсем понятно, а чем привлекают саентологи? То есть с иеговистами понятно, а вот саентологи, что они предлагают, чем покупают?
Вы знаете, на самом деле, вот сейчас мы... Саентологи в основном спекулируют, на самом деле, на каких-то личных... комплексах неполноценности человека, да, каких-то личных психологических проблем, потому что диалог всегда начинается с чего? Не хотите ли вы пройти тест? Бесплатный тест. Вот они приглашают. Там специально подготовленный опросник, где человеку, по крайней мере, когда он проходит этот тест, показывают, что у него есть масса внутренних, скрытых психологических проблем, обусловленных вот этими инграммами, о которых я говорю. Да, то есть вот теми негативными впечатлениями, которые когда-то он пережил, и вот этими страхами и так далее. На самом деле саентология представляет из себя такую компиляцию. Где-то немножко от оккультизма, где-то от христианства, а где-то от психоанализа. Цель, которую декларируют саентологи, цель жизни человека – это выживание. Ну, для сравнения, цель христианства – это спасение души. Здесь они говорят, что самое главное – это человеку выжить. А чтобы человеку выжить, ему надо очистить свой ум от вот этих инграмм, стать по-настоящему успешным, потому что его интеллект обострится, станет более склонным к аналитическому мышлению, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но в результате вот этого процесса очищения разума человеку, у него, его доводят не только до действительно настоящих психиатрических проблем, но еще раз повторяю, что эти случаи есть. И были суды по этому поводу, и немало судов в европейских странах, в Америке были, и у нас тоже. Они способны до сих вплоть до самоубийства. То есть они доводят человека до сумасшествия. И это есть целые... Кроме того, что за прохождение вот этих практик, в конечном итоге, вы будете платить большие деньги. Поэтому саентология является очень богатой организацией. То же самое и в иеговизме. Там есть целая система по выкачке, достаточно, добровольно-принудительной. А это страшная проблема, да, когда вы средства там, из своего семейного бюджета и так далее вы отдаете на нужды секты. Но если вы возьмете, в отличие от любого православного храма, да, у нас пожертвование является добровольным. Если вы обратитесь к священнику с просьбой совершить таинство, но скажете, у меня нет возможности, да, он обязан совершить его, да, то есть у нас в церкви как бы эти вещи четко разграничены, то есть то, что ты должен, как член православной общины, ты все-таки должен поддерживать церковь, то есть то, что ты можешь, то, что твое сердце подсказывает, если оно подсказывает, ты можешь пожертвовать, пожалуйста, если нет, ты можешь ходить и так. Да? То есть, а здесь это поставлено на очень серьезную коммерческую основу, и поэтому на самом деле эти организации являются очень богатыми организациями. Не случайно основателю саентологии Рону Хаббарду приписывают такую, может, действительно говорил или приписывают, но сам факт, фразу, что если ты хочешь иметь по-настоящему хороший бизнес, создай свою религию. Вот. Поэтому еще раз повторяю, что это очень опасное явление. Мне кажется, что, конечно, по сравнению с 90-ми, может быть, ошибаюсь, конечно, по сравнению с 90-ми, с начала 2000-х годов, все-таки их стало меньше у нас. Может быть, не так агрессивно, по крайней мере, иеговистов я уже давно не видел. Но, тем не менее, все равно эта проблема существует, и с ней необходимо бороться. А уже бич именно нашего времени, это, конечно, уже тоталитарное сектантство исламское. И, к сожалению, оно все больше преодолевает границы традиционных территорий, где у нас в России распространен ислам, да, это Кавказ, Поволжье. И вербовка уже происходит среди людей, которые по своему рождению никак не принадлежат исламской культуре или никак не принадлежат к тем народам или нациям, которые исповедуют ислам. Два таких направления, вот именно, которые я бы назвал именно вот тоталитарными движениями в исламе. Первое — это ваххабизм. На самом деле это ваххабизм в подлинном смысле этого слова, это движение, основанное в начале 18 века проповедником, который жил на территории современной Саудовской Аравии, Мухаммадом Абд-ин-Вахабом. И как его квалифицируют, это вот такое некое подобие, как протестантизм, вернее, даже, может быть, такой вот строгий протестантизм, пуританизм в христианстве, так вот ваххабизм в исламе. Это жесткая проповедь единобожия, это отказ от культа святых, который на самом деле в исламе тоже существовал, особенно у шиитов. Это от, как можно больший отказ от любых некоранических преданий или там предписаний и так далее. То есть вот чистый единобожие, чистый Коран, который понимается в буквальном смысле этого слова. Вот. И второе направление уже тоже достаточно опасно, это то, что мы уже сталкиваемся вот буквально в последние годы. Это исламское государство, которое, в принципе, идеология у них — это такой традиционный суннитский ислам, но очень жесткой форме, тоталитарной форме, причем многие вещи, которые они действительно делают, они, в принципе, даже противоречат Корану. Да, потому что вот убийство христиан, убийство езидов, мы видим сейчас, что, что происходит, оно противоречит Корану. Пожалуйста, вот вторая сура Корана, Аль-Бакара, говорит о том, что христиане или иудеи, которые, это Коран говорит, которые живут по своему закону, они также способны достичь спасения, как и мусульмане. И тогда следовательно, зачем их убивать? Но тем не менее, мы видим то, что творится, да? Мы видим рабовладельчество, мы видим и так далее. И вот что страшно, несмотря на то, что мы видим вообще воплощение мирового зла, да, вот в этих, это разрушение памятников архитектуры. Ну, все, вот, все злое, что мы можем только себе представить, вот оно воплощено в этом движении. И тем не менее мы вдруг видим, что русские молодые люди, русские девушки, да, которые находятся в нежном возрасте, у которых должны быть совершенно другие мысли. Более того, это не какие-то асоциальные элементы. Это образованные люди, знающие языки, это культурные люди, вдруг попадают в лапы этих пропагандистов и их ловят на турецко-сирийской границе. Это страшное явление.
Но снова-таки возникает вопрос, вот если кто-то из нас, из православных, вдруг сталкивается с представителями секты той или иной, что делать? В полицию с этим не пойдешь. Начинать диалог тоже, наверное, смысла не имеет.
Не, ну, как раз диалог-то и надо начинать. Вот, конечно, если, еще раз повторяю, что если ты чувствуешь, что ты не очень подготовлен, то этот диалог может опасно закончиться, для тебя. Хорошо, что если ты не попадешь в их лапы, но, по крайней мере, ты ничего не добьешься, или ты, видя, что вот рядом с тобой стоит человек, которого пытаются завербовать, он убедится в твоей беспомощности. Но как раз для этого и существуют наши приходы, существуют воскресные школы, существует молодежная работа с тем, чтобы противостоять этому. И в принципе, если человек, ну, хотя бы на среднем уровне ознакомлен с какими-то богословскими истинами, да, с догматическим богословием, он знает Священное Писание, то, конечно, он может противопоставить, и достаточно много, что он может противопоставить вот этой пропаганде. Потому что, как правило, ничего нового они не изобретают. Ну, возьмите иеговистов. Да? Ну, это арианство. В чем-то арианство. В чем-то они вообще просто создали свою редакцию Библии. И тогда можно сказать, ну как же. Вот существуют канонические сборники. Там есть Вульгата, есть там написано другое. Почему, на каком основании вы меняете текст Священного Писания? То есть, на самом деле, существуют и достаточно, они такие расхожие аргументы, но человек должен этим владеть. Вот чтобы этим владеть, вот эта просветительская работа должна очень серьезно вестись на приходах.
Ну, как вы считаете, основной приоритет должен быть на нашей, так сказать, самозащите, или же приоритет должен быть на том, чтобы идти к ним и стараться их обращать?
Приоритет должен быть: идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это, конечно, не значит, что мы должны ехать на территорию, да, мы не преуспеем. Но мы должны понимать, что вокруг нас живут огромное количество людей маловоцерковленных, невоцерковленных, людей, которые, может быть, в каких-то светских, вот как взять, да, эту несчастную девушку, которая, может быть, там, имеет прекрасное образование, но в области религии она не сведуща абсолютно. Потому что трудно себе представить, чтобы человек, сведущий в христианстве, смог поддаться вот этой пропаганде. Человек, который реально представляет себе разницу между фундаментальным исламом и христианством. Ну, как вы себе можете представить, чтобы девушка, да, которая вот реально сознает разницу, да, между словами Христа, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, но все мы во всем Христос, да, который говорит, мужчины, мужи, любите своих жен как свои тела, да, чтобы сознательно перейти в эту религию и стать там третьей или четвертой женой в гареме, да, и стать абсолютно не просто подчиненным, а добровольно подвергнуться дискриминации. Как это может быть? Ну, какой нормальный человек на это? Какой нормальный человек, какая нормальная женщина это пойдет? Значит, не знают люди. Они не знают, прежде всего, не знают своей веры, основ своей веры. И действительно, вот продолжение разговора, давайте, может быть, немножко поговорим, собственно говоря, о какие обычно соображения-то выдвигают. То есть, вернее, как люди объясняют вот этот свой выбор. Ну, первое соображение, часто вот, по крайней мере, так я как читал в те же средства массовой информации, когда журналисты общались с людьми, христианами, принявшими ислам, первый аргумент, ну как, в христианстве все очень сложно. Там Троица, там непонятно, то ли это монотеизм, то ли все-таки это тритеизм. И все-таки как-то вот очень сложно какие-то. Здесь все понятно, ясно. Вот один Аллах и все. Но, наверное, надо прежде всего, раз сложно, то надо попытаться разобраться. Все-таки надо попытаться разобраться в своей исконной религии, все-таки о чем она говорит, да? Это вообще не аргумент для нормального человека, да? Для нормально мыслящего человека. Что значит сложно? Раз сложно, попытайся разобраться. Не можешь сам разобраться, обратись к священнику, он тебе объяснит. Да, надо же сначала сравнить критично то и другое, раз тебя так заинтересовало это. Вопрос, аргументы другого рода уже относятся чисто вот к практической точке зрения. Девушки говорят, ну вот, русские парни, ну, в основном как-то вот клюют-то вот на, в основном, как выяснилось, именно девушки. Ну вот как, русские парни, посмотрите на них, они пьют, они курят, они ведут такой вот образ жизни. Но это, на самом деле, это неправда. Может быть. Ну, может быть, человек вот попал в такую социальную среду, что вот так вот не все благополучно вокруг него. А вот посмотрите на этих красавцев-джигитов. Они не пьют, это запрещено. Они красиво умеют ухаживать и так далее. Ну, хорошо, вот первый этот этап прошел, а что дальше? Ты себе представляешь себе принципы вот построение семейной жизни фундаментальным исламе? А если он захочет вторую или третью жену привести? А если он тебя заставит, так сказать, сидеть дома и понравится ли тебе? А если ты с ним захочешь развестись, то он у тебя отнимет детей. А это принципы мусульманской семьи. Я понимаю, что для тех, кто вырос в этой среде, родился, вырос и воспитан, это нормально. Но для тех, кто, так сказать, вот в такой христианской европейской традиции родился, как можно на это добровольно пойти, мне понять достаточно сложно. Третий аргумент, говорит, ну как вот мы пытались пойти в храм, пытались как-то стать членами там, того или иного прихода, но к нам вот не проявили любви. Нам не проявили понимания. А здесь вот мы попали, и к нам проявляют такое внимание. Нас окружают любовью и так далее. Это действительно метод, свойственный практически всем тоталитарным религиозным движениям. Так называемая бомбардировка любовью. Когда вот адепта новоначального полностью окружает вниманием, так чтобы он просто не способен был о чем-то задуматься, чтобы он был как можно меньше был наедине сам с собой, чтобы мыслей крамольных не возникло, и окружает его таким вот подчеркнутым, деланным вниманием. Это методика такая. Вот. Но с другой ведь стороны, давайте мы это подумаем, а почему получилось так, что придя в храм, да, или находясь в христианском окружении, социальном окружении, человек не встретил той любви и того внимания, которое заповедовал нам Христос? Почему человек не увидел в нас исполнители вот этого закона любви, этих заповедей любви, которые, как говорит Христос, содержится весь закон и все пророки, которые являются квинтэссенцией христианства. Почему?
Камень в нашу сторону.
Значит, вот это как раз должно заставить задуматься нас, христиан, и прежде всего и клириков, которые служат на приходах, в том, чтобы люди у нас встречали вот эту любовь и внимание, чтобы им не надо было идти, искать где-то это на вот в этой среде. И поэтому здесь, наверное, следует уже нам с вами немножко обсудить, а что может именно не абстрактная русская православная церковь, а вот конкретно каждый приход противопоставить вот этому страшному явлению.
Да, только, к сожалению, у нас времени буквально пару минут осталось. Это только разве что, если тезисно обозначить.
Тезисно я скажу так, что в приходах должна прежде всего формироваться социальная среда, которая вот будет несет себе вот этот, отражает этот закон любви. Прежде всего, человек, который первый раз переступает порог храма, должен увидеть в нем людей, которые вот этим законом любви живут. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот это, наверное, будет самым главным средством, которое мы поможем исправить Вот это действительно, на самом деле, очень печальную ситуацию, которая сейчас происходит в нашем обществе.
Спасибо, Господи, батюшка. Я думаю, мы с вами еще обязательно продолжим и, наверное, поговорим в будущем о приходской деятельности. Но сейчас, наверное, мы будем прощаться с нашими телезрителями.
Всего доброго и дай Бог, чтобы вот эти проблемы, о которых мы сегодня говорили, а проблемы это очень серьезные, чтобы они не коснулись никого из ваших близких, но давайте все-таки иногда задумаемся, что вот в любой день, в любой момент мы можем столкнуться с этой проблемой. Что мы, православные христиане, можем противопоставить вот этому действительно страшному явлению, которое в наши дни, к сожалению, вновь обострилось.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и клирик Никола Богоявленского Морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.